Приветствуем всех любящих Бога и Его Слово. Мы приближаемся к завершению книги «Деяний святых апостолов», и нас встречает 26 глава. Продолжение судебного заседания. Сейчас начнется речь апостола Павла перед царем Агриппой и всей знатью, которые сейчас собрались по поводу его дела. Об этом сегодня мы прочтем с 1 по 18 стихи.
Поэтому добро пожаловать всем желающим развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале АРИМ. С вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
Поэтому приготовьте ваши Библии, открывайте ваши конспекты, берите ваши ручки. У Господа есть на что сегодня обратить ваше внимание. Давайте будем ожидать этого. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за Твое драгоценное Слово и за служение Твоего Святого Духа. Мы осознаем, что сами понять мы ничего не можем, поэтому мы открываем себя для принятия Твоего служения. Настав нас на всякую истину и поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с первого стиха. Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно».
«Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Ибо они издавна знают обо мне, если хотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь Агриппа, обвиняют меня иудеи».
«Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и, когда убивали их, я подавал на то голос.
И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною.
Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь».
«Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в меня получить прощение грехов и жребий с освященными». Ну, давайте остановимся здесь, на этой части свидетельства апостола Павла, продолжение его речи и реакция на его речь со стороны царя и всех слушающих. Мы с вами прочтем об этом в следующем выпуске. И апостол Павел в своей защитной речи ставит акцент именно на свидетельстве, своем личном свидетельстве встречи с Господом. как он встретился с Иисусом на дороге в Дамаск. И когда в очередной раз вот Павел свидетельствует о том, как это произошло, то вот в этот раз меня привлек 16 стих, в котором он цитирует слова Иисуса в его адрес. Как вы помните, Павел повторяет: «Я спросил, кто ты, Господи?» Иисус говорит: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». И вот эта фраза Иисуса к Павлу, вначале она как-то странно прозвучала для меня. Даже сам оборот как-то звучит странно. «Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и того, что я тебе открою». Я думаю, ну ладно, было бы грамотнее сказать: «Я поставил тебя, чтобы ты был свидетелем того, что ты видел». Тогда логично. Вот ты увидел, иди и рассказывай всем о том, чему ты был свидетелем. Но здесь вставлено первое слово: «Я поставил тебя быть служителем того, что ты видел, и служителем того, что я тебе открою». И у меня возник вопрос: подожди, Иисус, как-то несуразно это звучит. А как это Павел мог стать служителем того, что он видел? Как вообще можно послужить тому, что ты видишь, или тому, что тебе открывается? И только после того, как этот вопрос я поднял внутри себя, я понял: ага, так здесь же как раз важное откровение для каждого из нас. Потому что на самом деле мы с вами по-разному можем отреагировать на то, что перед нами открывается и что мы сейчас видим. Когда что-то для вас открывается или вы на что-то обращаете внимание, вы по-разному можете к этому отнестись. Вы можете это отвергнуть, вы можете пренебречь и пойти дальше. Вы можете с этим начать сражаться и подавлять это, но также вы можете принять это и начать этому служить. Это точно так же, как мы с вами видим в жизни Иисуса Христа. Куда бы он ни приходил, вы видите разные реакции на его явление. Вот он пришел, вот он сейчас стоит перед тем или иным человеком. Но каждый из огромной массы людей по-разному реагирует на Иисуса. Кому-то он нравится, а кому-то нет. Кто-то хочет его слушать, а кого-то он раздражает. Кто-то хочет за ним следовать, а кто-то хочет убить его. Кто-то хочет послужить ему своим домом, своим имением, а кто-то изгоняет его из своих пределов. Так вот, возвращаясь к словам Иисуса, когда Иисус говорит: «Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя прежде всего служителем того, что ты видел, и того, что я тебе открою». И это приводит нас с вами к следующему вопросу: а какова моя реакция на посылаемое ко мне слово? Потому что Иисус говорит: смотри, вот я пришел к тебе сейчас в этом видении, вот я даю тебе слово, но затем-то я предоставлю тебе право, что ты с ним сделаешь. Ты будешь ему служить, ты соединишься с ним, ты войдешь с ним во взаимодействие, ты начнешь проводить с ним время. Или же ты подавишь его, отвергнешь его, заглушишь его какими-то своими аргументами. Что затем ты с этим будешь делать? Если ты ему послужишь, тогда ты будешь о нем свидетельствовать. И помните, как апостол Иоанн начинает свое Евангелие, отождествляя Бога с его словом: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Иоанн как бы изначально ставит знак равенства между Богом и его словом. Так вот, сегодня мы точно так же с вами должны формировать мышление, отношение, своего личного отношения к Божьему слову, как к самому Господу, которого я имею честь принять, проводить с ним время и даже, можно вот так сказать, послужить ему. Вы понимаете, каким бы образом вы могли послужить какому-то человеку? Вы не можете послужить кому-либо, если не отделите этому конкретное время, если не направите на этого человека свое внимание, если в ваших действиях не будет вашего желания. Так вот, то же самое, когда Бог посылает к вам какое-либо слово, дает какое-либо откровение. Мы по-разному можем на это реагировать, но желание Бога, чтобы мы прежде всего, что делали с этим словом? Принимали это слово буквально, как самого Бога. Уделили ему время, поговорили с ним, пообщались, поразмышляли вокруг этого слова. И вот этот термин «и послужили этому слову». Вот это закономерность. Если мы не будем совершать служение тому, что Бог открывает нам и что показывает для нас, вряд ли мы сможем быть свидетелями и свидетельствовать об этом затем другим людям.
И интересно, что у меня похожие мысли, к которым Господь меня привел, только они в этот раз вокруг вот этой компании, которая сопровождала Павла. Смотри, 13-14 стих, когда Павел описывает эту ситуацию, он говорит: «Среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною». И вот эта фраза или вот эта категория людей, она привлекла в этот раз к себе мое внимание. «Шедших со мною». И тут мне стало интересно. Перед нами компания людей, которые сейчас движутся в одном направлении. У них одна и та же цель. У них одно и то же задание. Они сейчас находятся посреди одних и тех же обстоятельств. Написано, что свет осиял их всех, и посмотрите, они все упали на землю. Они все сейчас являются свидетелями одного и того же сверхъестественного явления. И вначале у них одинаковая реакция у всех, и у Савла, и у сопровождавших его. Они увидели свет, и они все упали на землю. И тут мне стало интересно, а что произошло с ними дальше? Потому что мы знаем с вами, что эта история послужила тем, что жизнь и служение апостола Павла кардинальным образом изменилось. То есть тогда он был Савл, и теперь он переходит в служение Павла и становится апостолом, написавшим большинство Нового Завета, насадившим не одну церковь, поднявшим не одного лидера. И мне стало интересно, а что отличает в данном случае Савла от этих ребят? И кто-то скажет: ну, знаете, Савл слышал голос Иисуса напрямую. Савл ослеп. Да, согласна. Согласна, что среди них всех ослеп только Савл. И у меня вопрос, а неужели надо было всем ослепнуть, чтобы это произвело в вас перемены?
Ведь написано, Павел потерял только зрение, но он не потерял способность говорить. Они все имели возможность общаться с Павлом, а Павел имел возможность каждому из них озвучить, что с ним произошло и что он слышал. Почему-то я уверен, что Павел обязательно должен был поделиться с ними тем, что он слышал и что с ним произошло только что на дороге.
Согласна с этим, потому что тоже уверена, что Павел точно им это рассказывал. Потому что он нам с вами уже не первый раз это рассказывает, а им так тем более. И опять-таки этот вопрос, а что это изменило в их жизни? Как это повлияло на них? Кто они сейчас посреди явления Иисуса в жизни Павла? Да, они лично не услышали этот голос, но они сейчас в непосредственном контакте с тем, кто слышит этот голос. Кто говорит об этом голосе? Кто полностью меняет свое отношение, свою позицию и направление жизни? А кто вы? Вы просто исполняете то, что вам поручено сделать? Просто исполняете свою работу? Просто нужно сделать этот проект? Может быть, много разных причин, почему эти ребята, которые шли с Савлом на тот момент, почему они с ним это делали? Но то, что более меня привлекает, это именно вопрос, а что в итоге они делают с тем, свидетелями чему они сейчас становятся? Я понимаю, что однозначно здесь всплывает вопрос вовлеченности, непосредственно их вовлеченности в этот процесс. По-другому еще можно сказать, а что ты думаешь сейчас об этом? Что это было? Этот свет, который сиял вдруг, и ты упал с коня на землю, что это было? Было ли это сверхъестественное знамение от Господа? Если это сверхъестественное знамение от Бога, то для чего оно? Чтобы привлечь твое внимание? Зачем? Просто для того, чтобы повеселить тебя, или Бог пытается привлечь тебя к себе? Я увидела, что именно от того, как мы трактуем происходящее вокруг нас события, очень сильно зависит и то, как мы будем идти во взаимодействие с Богом об этом. Потому что если вдруг я это объясняю, жарко было. Жарко было, такое палящее солнце было, знаешь, как-то вот так со всеми нами произошло. Ну, иногда такое бывает. Редко-редко, но бывает. Можно же было так объяснить? Конечно же, можно было. Природное явление. Чудо, да, но природное явление. А при чем тут Бог? Ведь объяснить это можно было очень разными способами и методами. И это вполне могло заглушить семя Слова Божьего, которое сейчас сеялось в них через Павла. И опять-таки это меня возвращает именно к моей обратной связи или, как мы это говорим, к взаимодействию. К тому, насколько я иду во взаимодействие с тем словом, которое я сейчас слышу. И мне понравилось, как ты говоришь о важности времени, важности внимания, участия или желания вовлекаться в это слово. Потому что, чтобы вовлекаться в слово, действительно нужно желание. Для этого нужно время, и это однозначно потребует нашего внимания. Что они сделали с тем, что Павел говорил им, и с теми событиями, которые произошли у них? Конечно же, мы не можем утверждать это наверняка. Однако отсюда нам все равно важно рассмотреть эти принципы. А что влияет на мою реакцию посреди того, что со мной происходит сегодня? Как я это воспринимаю? Есть ли в моем сердце желание рассмотреть Бога за теми событиями, которые у меня сейчас есть? К чему Бог привлекает мое внимание посреди того пути, посреди того задания, того проекта, той дороги, на которой я сейчас нахожусь? Как я это объясняю? Как я это воспринимаю? Как я это вижу? И более правильно это будет звучать следующим образом. Кому я позволяю объяснять, что сейчас со мной происходит? То есть во Вселенной существует только два царства. Только два. Либо Царство Божье, где правит Бог, это Царство, где Святой Дух совершает свою работу на основании Писания. Либо же Царство Дьявола, где орудуют все его бесы. Третьего, нейтрального Царства-Государства не существует. И поэтому, когда мы говорим о такой нашей реакции, как объяснить ту или иную ситуацию, дать толкование тем или иным обстоятельствам, друзья, мы никогда не делаем это самостоятельно, в неком нейтралитете. Мы либо позволяем Богу говорить, и мы прислушиваемся к тому, что Бог говорит в своем слове, либо же, скажем так, автоматически мы попадаем под влияние лживой тактики врага. И напоминаю, что у нас с вами есть власть выбирать. Выбор – это всегда власть. То, как я объясняю или то, как я выбираю объяснять обстоятельства, зависит от того, кому я позволяю говорить в мою жизнь.
И вот в этой короткой проповеди Павла, когда он свидетельствует о себе, вот при каких обстоятельствах он принял Иисуса, можно сказать, по сути, Иисус поставил его перед фактом. Либо ты сейчас принимаешь меня, либо дальше ты уже не сможешь идти против вражна. Ты дошел до ручки, тебе сейчас надо принять решение спастись. И Павел вот стал перед конкретным радикальным выбором. Я выбираю Иисуса. И когда Павел дальше озвучивает слова того же Иисуса, то я в этих словах могу видеть, насколько Дух Божий сейчас через апостола Павла все это собрание просто как будто в угол ринга загоняет. Посмотрите 17-18 стих, как они звучат. Это продолжение. «Я пришел, Павел, чтобы поставить тебя, быть свидетелем, да, и затем, избавляя тебя, то есть я буду избавлять тебя от народа иудейского, от язычников, к которым я тебя пошлю». Для чего? Внимание, 18 стих. И напомню сейчас эти слова, говорит апостол Павел, собранию язычников. Вельмож, начальствующих, царя. И он говорит, сам Господь сказал, что я пошлю тебя к язычникам, чтобы открыть глаза им, раз, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. И все, кто в этом зале сейчас будут слушать эти слова, они будут стоять перед выбором. Так ли это на самом деле, что вот этот человек, который сейчас проповедует, он послан, чтобы наши глаза открылись, чтобы мы обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Понимаете, для того, чтобы все вот эти три пункта произошли, те, кто сейчас это слушает, должны отнести себя к этой категории людей. Вы скажете, какой категории? К категории людей, у которых глаза закрыты. К категории людей, которые во тьме, а не во свете. К категории людей, которые сейчас во власти сатаны, а не под властью Бога. То есть, понимаете, когда сейчас Павел озвучивает эти слова, они с одной стороны звучат как констатация того, что Павел услышал от Господа, а с другой стороны они звучат как обличение. Буквально как диагноз того, в каком состоянии находятся все люди, которые не в завете с Богом. Но повторюсь, сейчас в этом собрании сидит знать Римской империи. Вы понимаете, это сейчас не дикари сидят. Это сейчас сидят люди, которые более всего наполнены философиями. Они более всех начитаны, эрудированы и развиты в своей культуре. Римская империя, по сути, вся была пропитана греческой культурой. Это философия. Там такое изобильное количество богопочитаний, что они буквально вот как нация, как империя относили себя к категории людей, которые уважили, по сути, всех богов, каких только можно было придумать. И это все в их глазах или в их понимании относило их к людям, у которых глаза открыты, как ни у кого другого. К людям, которые одни из всех ходят во свете, и боги к ним более всего благоволят. Вы понимаете, вот какое сознание более всего было утверждено на то время в Римской империи. Это превосходящее государство из всех существующих на то время. Вот к кому они себя относили. А сейчас им нужно признать себя, что мы во тьме. Наши глаза закрыты, и мы под властью сатаны. И только после признания этого, сказав на это «да, я осознаю это», человек может на самом деле вознуждаться и обратиться. Но без признания этого человеку сложно занять позицию принимающего. И вот этой знати сейчас в этом собрании, можно сказать, озвучен вот такой диагноз, с которым им нужно либо согласиться, либо отвергнуть. И это достаточно нелегкое решение. Но оно предоставлено каждому из присутствующих.
И говоря о выборе и решении, друзья, если вы в своей жизни еще никогда не принимали Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя, или по какой-то причине вы просто отступили от Бога, это ваш день, это ваш момент. Не откладывайте это в сторону. Это не просто случайность. Послушайте, случайностей не бывает. Прямо сейчас Бог призывает вас к себе. Бог призывает вас, чтобы дать вам лучшую жизнь, чтобы подарить вам вечную жизнь с Иисусом. И если это вы, напомню, если вы еще никогда этого не делали или по какой-то причине отступили, прямо сейчас мы предлагаем вам эту простую, короткую молитву перед Богом, которая восстановит ваши отношения с Иисусом и позволит вам иметь дар вечной жизни. Поэтому, если это вы от своего сердца, повторите вслух это за мной. Скажите, Отец, я прихожу к Тебе прямо сейчас во имя Иисуса. И я прошу Тебя, прости меня. Прости все мои грехи и ошибки, все глупости, гордость, эгоизм. Я каюсь, и я нуждаюсь в Тебе, Иисус, как в моем личном Господе и Спасителе. С этого момента Я принимаю, Отец, Твою любовь ко мне, которую Ты проявил во Христе. И я принимаю Твое служение, Святой Дух. Войди в меня. Отныне я провозглашаю, что Иисус есть Господь Бог моей жизни. Я благодарю Тебя, Отец, за это во имя Иисуса. Аминь. Друзья, мы поздравляем вас. Если вы произнесли сейчас эту молитву, добро пожаловать! Добро пожаловать к Отцу! Добро пожаловать в Царство Божье! И мы будем очень рады услышать ваше свидетельство. Пишите это в комментариях, пишите в чате Bible, потому что это дополнительная возможность прославиться имени Господа. И мы искренне поздравляем вас с этим.
Аминь. И как говорит Писание, небеса радуются, когда один грешник принимает спасение. Аллилуйя. Ангелы на небесах ликуют, и сердце Отца радо. Аминь. Слава Господу. Вот наше размышление вокруг этих стихов, а на что Господь обратил ваше внимание.
С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях, либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу, также в 14:00 по Киеву, времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников, при желании поделиться своими и вместе с нами поназидаться в Слове Божьем.
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово, за то, что Ты избавил нас от тьмы и ввел в Свой чудный свет. Ты открыл наши глаза, и Ты избавил нас от власти сатаны и позволил нам принять Твое господство. Благодарение Тебе за Твою любовь и милость к нам. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
И напоминаем, что вы уже приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.